Уважаемые коллеги, рад приветствовать всех пришедших. Их вот сегодня не слишком много журналистов. Однако тема нашей сегодняшней встречи достаточно остра и серьезно беспокоит академическое сообщество на сегодняшний день. Реально, эта тема уже довольно давно развивается, и все знают, что идет какая-то странная информационная атака на Академию наук. С одной стороны, говорят, что в науку уже вкладываются бешеные деньги, какие-то триллионы, с другой стороны, вроде как чего-то там не хватает, и молодежь не идет, и куда-то все мозги утекают. Одним словом, ситуация не вполне понятна, кажется, из внешнего мира. Поэтому профсоюз хотел бы сделать некое разъяснение, а что же все-таки происходит вокруг Академии наук сегодня, и каковы действия академического сообщества, направленные на улучшение этой ситуации. Сегодня мы пришли как руководители профсоюза Российской Академии Наук. Ну вот, собственно, у нас тут таблички есть, я не буду их зачитывать. Это вот это крыло. А справа, я бы так сказал, представители, ну, с одной стороны, я бы назвал их рядовыми представителями Академии Наук. Академики и члены-корреспонденты. Причем как члены профсоюза, так и не члены профсоюза. Ну, также таблички у вас перед вами. Вот. Поэтому вы можете задать вопросы как нам, так и непрофсоюзным лидерам, поскольку, ну, иногда точка зрения профсоюзников, она оказывается слегка одиозной и подвергается определенной ревизии, что, ребята, вы тут, это, наверное, просто свой хлеб отрабатываете, сгущаете краски. Вот. Что же на самом деле происходит? Чем же мы на сегодня недовольны? Вот. Ну, недовольны в первую очередь, как всегда, тут уж, слава богу, материализм, да, ну можно следующий там прикрутить, тут уже как бы участников мы представили. Вот. Нас научил, что надо во всем искать некие материальные основы бытия. Дальше мы будем уже искать, а что же за ним стоит, чьи интересы и так далее. Материальная основа на сегодня такова. Весь цивилизованный мир воспользовался поводом, связанным с кризисом. Вообще кризис, это у нас только в России почему-то воспринимается сугубо негативно. Кризис – это ужасно. Кризис в своем изначальном смысле – это вполне позитивное явление. И все стараются воспользоваться той позитивной частью кризиса. Это пытаются выйти из какого-то прежнего, не вполне благополучного состояния на новый уровень, в новом качестве. Так вот, лидеры мировых экономик, естественно, хотят выйти в новом качестве. И с этой целью. Вот тут вот где-то у нас лежит газета «Оппозиция», да, пожалуйста, Виктор Петрович, покажите, там и Обама, там и Саркози. Все воспользовались этим поводом и начали усиленно вкладывать средства в научно-технический комплекс, в так называемый сектор Research and Development. Что произошло у нас? Ну, благородную задачу спасения финансового сектора антикризисная программа правительства решила. Мы все это знаем, деньги были влиты, и финансовый сектор у нас устоял. А вот реальный сектор на сегодня, он серьезно пострадал, и среди реального сектора Академия наук также пострадала. В прошлом году секвестр прошелся на 15%, по-моему, уменьшили финансирование Академии наук, в этом году еще на 11%. В итоге, в этом году Академии наук не хватает 3,5 миллиардов рублей. Это немалые деньги, особенно с учетом того, что и до этого бюджет Академии наук состоял на 70% из одной зарплаты. Поскольку зарплату пока не обрезают, слава богу, то, соответственно, вот эти 11% сокращения означают, по сути дела, сокращение на треть вот всех остальных прочих расходов. И сегодня учреждениям Академии наук грозит коммунальный кризис. В среднем до сентября месяца институтам Академии наук должно хватить денег на отопление, освещение, на содержание своих зданий. После сентября, а у некоторых и раньше, этот кризис неизбежен. Это, как бы так сказать, некая материальная основа. Но вместе с тем мы видим, что идет активный накат на Российскую Академию Наук. Ее обвиняют в мракобесии, ее обвиняют в том, что она не способствует новым прорывам. Ну, а новые прорывы, вы все знаете, это инициатива господина Петрика вместе с Грызловым, это новые инициативы по воздвижению Сколково и так далее. Мы не против того, чтобы развивались новые инновационные проекты. Но не в противовес и не ценой удушения того, что сейчас есть, то, что сейчас благополучно и успешно работает. И если удушить Академию наук, то есть мнение, кстати, интервью Сергея Михайловича на, по-моему, газете «Ру» на эту тему было сказано, что вот этим всем инновациям ими не состоятся, и научно-технический комплекс России рухнет окончательно без Российской Академии наук. И, в общем-то, ну, непродуктивно вкладывать десятки миллиардов рублей, ну, скажем так, в обновление приборной базы университетов, не давая 3 миллиардов академии. В итоге университеты не очень себе представляют, что делать с этими десятками миллиардов. Вы понимаете, традиции в серьезной мере утрачены в университетах во многих исследовательской работы. И действительно так уж сложилось, что плоха ли, хороша ли Академия наук, но реальные исследования ведутся в России именно в Академии наук. И все объективные и библиометрические и всякие прочие показатели говорят об этом однозначно. Тем не менее, государство пренебрегает Академией наук. Более того, 15 декабря президент страны был в Академии наук, проникся этими проблемами. Проблемы были обозначены в том числе и молодежью. Нам не хватает ставок, куда принимать молодежь. Вот эта молодежь заканчивает аспирантуру. Кстати, аспирантская стипендия 1500, это вот один из наших лозунгов. Ребята, это позор. На 1500 не жить ничего нельзя. Вот, надо увеличивать. Мы требуем этого, но пока наши требования не услышаны. Но, тем не менее, услышаны наши пожелания по части того, что нужны ставки, нужно жилье для молодежи. И Дмитрий Анатольевич дал указание 15 декабря прошлого года решить вопрос со ставками к 1 марта и решить вопрос с жильем к 1 мая. До сегодняшнего дня исполнительная власть полностью пренебрегает этими поручениями. Прямые поручения главы государства. По этой причине, ну как бы понимая, что в этом поручении записан ответственный, где 1 марта, министр Фурсенко, по этой причине мы однозначно говорим, что ну что ж, мы выражаем вот недоверие министру и требуем его отставки. Как же так, понимаете, глава государства дает поручение, поручение не исполняется. Ну вот, пожалуй, коротенько я представил общую ситуацию. Наши требования у вас есть, мы, по-моему, тут их раздали, вы видели их, но вот основные вопиющие вещи мы сейчас обозначили. Ну, может быть, я что-то упустил, мои коллеги профсоюзные добавят по части нашего профсоюзного действия, в частности, по поводу нашей акции, которую мы наметили на 17 число. Вот. Ну, а представители Академии наук, я думаю, прокомментируют, что же, так сказать, с Академией наук и с развитием науки в России вообще, и хорошо ли, плохо ли тоже Сколково. Пожалуйста, прошу.
Я несколько слов добавлю. Значит, во-первых, короткая информация по поводу того, на что вообще хватает денег, выделяемых в виде бюджетного финансирования РАНСа, вы представляли. Значит, по прошлому году это было примерно на 40% обеспечивали минимально необходимые эксплуатационные расходы институтов, только бы они вообще не встали. Зарплата научных сотрудников средняя 30 тысяч рублей в месяц, ненаучных сотрудников 15 тысяч рублей в месяц. И вы сами понимаете, что найти бухгалтера в Москве на 15 тысяч или экономиста рублей в месяц, по-видимому, не удастся. Или найти такого, которого лучше не находить. И фактически, если вот все эти расходы вычесть, так сказать, из финансирования Российской Академии Наук на содержание института, они просто не встали, без чего вообще об эффективности научных исследований не говорить не приходится. По прошлому году было 1 800 000 000 выделено на приобретение приборов заграничных на 250 институтов центральной части. И 1 100 000 000 оставалось на, собственно, рублей, разумеется, на, собственно, научные исследования. Опять же, на 250 институтов центральной части Российской Академии Наук. Впрочем, нам бюджет Российской Академии Наук полностью открыт сейчас, поэтому там все можно легко анализировать. А в этом году ситуация еще чуть-чуть ухудшилась. Значит, как правильно сказали, теперь обеспеченные коммунальными эксплуатационными расходами процентов на 30%, ботанический сад остается без денег московский. На коммунальные платежи где-то с июня месяца. Там ввели новые оранжереи, что с ними будет, не очень понятно. То есть ясно, что будет, если денег отсюда не достанут. А финансирование приборов уменьшилось до 1,6 миллиарда, а на научные исследования осталось 800 миллионов рублей. На эти деньги вести исследования на мировом уровне и обеспечить базу для инновационного прорыва России вряд ли удастся. По-видимому, это невозможно. Значит, по части денег. Теперь по части нашей акции. Мы продавали две заявки на проведение пикета 17 мая с 11 до 12 часов на Горбатом мосту около Белого дома. И на проведение митинга представителей институтов мы решили пока еще не проводить массового митинга численностью до 500 человек на набережной Шевченко напротив Белого дома, это около гостиницы «Украина». На пикет на Горбатом мосту нам поступил отказ. Под предлогом того, мы опубликуем этот отказ в полном объеме, я зачитаю, так сказать, мысль его основную. Под тем основанием, уж вы считаете это предлог или серьезное основание, что Горбатый мост является памятником архитектуры 18 века, и проведение там акции пикета в составе 40 человек нарушает права граждан, туристов, которые хотят там сфотографироваться и посмотреть. Ну вот, как какое-то основание там сказать не надо. Митинг представителей академических институтов, в котором будут участвовать представители со всей России, будет здесь нам разрешен и будет проходить на набережной Шевченко, Тарас Шевченко, напротив гостиницы «Украина», напротив как раз Белого дома, с 13 до 14 часов 17 мая, в понедельник. Вот что хотелось бы добавить.
Ну, а я, видимо, продолжая мысль Виктора Петровича, дополнил бы следующим, что на самом деле акции протеста сотрудников Академии наук проходят уже, начиная, ну, я бы так сказала, с Дня науки. Они такие идут комплексные, и все наши научные центры, начиная от Запада, Санкт-Петербург, вот они вчера проводили серьезную акцию, до Владивостока, Камчатки, центральная часть России, практически уже все провели эту акцию. Более того, в свое время наши требования достаточно подробно и серьезно обсуждались в коллективах. И в результате этого обсуждения 12 770 человек сотрудников Академии наук поставили свои подписи. Эти документы мы отправили главе правительства в надежде, что мы не только выставляли требования, но мы и предлагали пути решения этих вопросов, которые явно назрели для того, чтобы решить данную ситуацию. Но, однако, мы получили ответ. Значит, тут же наше обращение адресовали Министерство науки и образования. И мы, как говорится, получили традиционный ответ, который мы получаем достаточно часто, где все в подробном виде расписано, что вот выделяется на Академию наук столько-то, вот в прошлом году столько-то выделили, а в этом году больше, и так далее, и тому подобное. То есть формальная отписка чиновника, который, да, действительно занимается проблемами науки, но он не может решить главные проблемы, как изменить и улучшить ситуацию. Вот. И в связи с этим, конечно, все начинает обостряться, потому что такое невнимание к академическому сообществу, когда посылается премьеру 12 тысяч с лишним подписей, противовес 300 ученых зарубежных, которые обратились, и моментально власть на это отреагировала, мы просто этого не понимаем. Мы не против тех людей, которые уехали в свое время за рубеж. Вот. Это наши же люди, которые работали в системе Академии наук, да, им удалось там устроиться, они приобрели определенное имя, навык и так далее. Мы не против, чтобы они вернулись и продолжили работу у нас, но мы не хотим, чтобы для них были созданы специальные условия, улучшенные. Ради Бога, пожалуйста, но создайте эти условия для всех ученых. Это только будет лучше. Поэтому вот здесь возникают некоторые противоречия. Я просто специально обращаю внимание прессы, что мы не против, чтобы эти люди приезжали, но мы хотим нормальных условий для всех ученых. Надо вспомнить, что когда они уезжали, наши ученые продолжали работать в страшно тяжелых условиях, когда они платили вообще заработную плату. Но они продолжали, когда отключали тепло, и подопытные животные просто замерзали, и люди покупали этих животных на свои деньги. Наши ученые прошли все эти трудности. Почему они в таком вот униженном сейчас положении?
Сергей Михайлович, а вот вы как руководитель института, как вы могли прокомментировать ситуацию, складывающуюся сейчас? Каково вам сейчас руководить и как вы видите возможный выход из этой ситуации?
Ну, я выход пока не вижу. Так, а как руководить? Ну, ситуация, я, так сказать, вот, значит, тут много говорилось о коммунальных расходах. Проблема вся еще в том, что есть прямые коммунальные расходы. Это там тепло, вода, там, электричество. Но благодаря вот очень странной политике масса косвенных расходов. Косвенные расходы таковы. Самоэпиденстанция, техника безопасности, лифтовое хозяйство и прочее. И это все сейчас организовано очень интересно. Вместо того, чтобы просто, например, заплатить деньги. Ну, да, ужасные деньги, это вот БТИ сейчас. Что от нас потребовали в связи с тем, что происходит ревизия всего имущества Академии наук. Так вот, давайте, значит, БТИ информацию по всем вашим зданиям, потом по земле и прочее. Совершенно дикие деньги за это берут. Если раньше это стоило 3 рубля, то теперь это совершенно дикие неподъемные деньги. Причем у меня в смете нет этих денег таких.
В бюджете это не
предусмотрено. Нет, бюджет, вот как-то вот надо выкручиваться, неизвестно откуда брать эти деньги, чтобы платить. И так всюду. Я уж не говорю о том, первый отдел. Лицензию надо. Каждые 3 года лицензию надо платить. Понимаете, получается, государственные организации, задачи которых получают зарплату, и задача которых, так сказать, заключается в том, чтобы делать свою работу, они еще берут деньги. Так я не знаю, откуда эта политика. То есть вот масса косвенных расходов, так? Но сейчас действительно ситуация очень сложная, потому что, дай бог, как вы сказали, до августа, может быть, нам хватит этих коммунальных
наших расходов. И что у вас примерно так же в вашем месте.
Самое плохое, что у нас ни на что-то больше денег нет. Понимаете, коммуналка, да, но есть бензин, есть машина, мой институт Троицкий. В Москву приходится ездить, хотите не хотите. На лошади не поедешь, но ей тоже овес нужен, так? Вон. Значит, бензин нужен, там еще чего-то нужно. А их нет, таких денег, да? Так что это немножечко странная ситуация. Ну, что еще? Значит, да, ну я уж не говорю о том, что совершенно нет денег на ремонт зданий. Здания разваливаются, разрушаются, и едва-едва что-то удается делать с большим трудом, так сказать, так? Это вот, ну, я могу сказать, я где-то в среднем, конечно, Академия наук дает деньги, но вот где-то в этом году на ремонт где-то 2 миллиона. Так. А учитывая, что это совершенно неподъемные сейчас средства на ремонт идут, так сказать, я не знаю, откуда эти цены берутся, так. Ну, это вот хватает там поставить где-то окна и прочее. То есть здание тоже разваливается, но это не только, как говорится, наверное, у меня, это всюду проблема. Ну, самое главное вот что. Самое главное, конечно, как я и сказал, вот это не интервью, на самом деле, это было письмо, что они его сделали в этом в газете «Ру», да, как в виде, я уж не знаю чего, что, по моему ощущению, наука, значит, дай бог, если ничего не изменится, ну, 10 лет я даю, потом ее уже не будет. Почему? Ну, будем говорить так, значит, вот сложилась очень интересная ситуация. Значит, я много лет проработал в институте кристаллографии. У меня там была, значит, группа, ну, я, так сказать, отмачивал сотрудника, значит, шел там до заведующей лаборатории, в итоге была лаборатория, ну, скажем, где-то уже там, ну, в конце 80-х годов была лаборатория где-то человек там 10-15. И сказали, мне уже некогда было самому там что-то мерить, что-то там, ну, я принимал участие, смотрел, но, так сказать, сам уже почти не экспериментировал, потому что просто не было возможности. Да и люди все там это делали как-то. Теперь я, будучи директором института, работаю сам. Потому что, ну, в силу многих причин, но просто еще потому, что некому работать. Понимаете? Вот. А мне уже, значит, за 70, и прилично за 70, так? Значит, вот, когда мне будет 80, наверное, я уже не смогу работать. Просто, а кто будет? Ну, еще есть какие-то люди. То есть, сейчас у нас наука вся в Академии наук в основном делается людьми, которым за 60. Так? Что будет дальше-то? А где брать молодежь? Значит, молодежь... Та молодежь, которая у нас, значит, мы... там у нас есть кафедра, и вот та молодежь, которая к нам поступает. Тут много сложностей, на самом деле, с этой молодежью. Вот физико-технический институт, который был когда-то гордостью, так сказать, советской, так сказать, образовательной системы, так? И туда шли мальчики, ну и немножко девочек, просто близкие к гениальности, так. Попасть туда было безумно трудно, и вообще это так. Что сейчас? Сейчас приходят туда люди на первый курс, сначала вроде глазки даже немножечко горят, так, к концу первого курса у них горят, но уже на другое, у них уже, так сказать, им хочется и то, и сё, и пятое, и десятое. И они уже начинают работать где-то, ну, компьютер сейчас все знают, всегда можно найти какую-то работенку где-то, да, что-то посчитать. И, да, более того, да, но они еще, так сказать, вот это они делают, и потом готовятся за границу. Так, они уже рассылают application. Так. Вот недавно был экзамен, уже окончательный выпускной там на бакалавра. Или там на кого-то, ну, неважно, окончательный экзамен. Я, значит, я вообще, чтобы не расстраиваться, стараюсь не ходить. Но я зашел, мальчик сдает экзамен, очень плохо что-то знает, задал ему несколько вопросов. И мальчик еще немножечко такой наивный. Я говорю, ну а что же вы делали, у вас было 15 дней, чтобы подготовиться к экзамену. А я, говорит, TOEFL учил. А TOEFL это вот, да, знаете, хорошо, что это такое. Да. А что? Я говорю, да нет, мы уже вот так вот с компанией договорились, мы уже едем. Так. Но здесь есть, да, и то, что они не занимаются, ничего не знают, тут есть некая логика. Логика заключается в следующем. Они все прекрасно знают, что в той же Америке, куда они собрались, реальное образование физик получает уже, будучи в аспирантуре. Покуда он там 4 года. Нет, когда он 4 года в колледже учится, ну, в университете, там, именно на бакалавра, ну, там общее образование, там нет специализации, там, ну, что-то такое. Поэтому они физику не знают, вот чтобы как следует уже потом они идут в аспирантуру, и там начинают серьезные учебы. И некоторые, так сказать, из них там уже как-то выживают. Так. Вот, так что тут сложная проблема, потому что открылись возможности иные. Почему раньше шли в науку? При советской власти много молодежи шли в науку. А куда было идти на самом деле? Потому что идти в инженеры, ну, всем хотелось получить высшее образование, это уже наша, так сказать, такая традиционная мечта каждого человека была после революции, высшее образование надо иметь, так? А что идти в инженеры, и потом все люди представляли, там сменным мастером идти, так? Не хотели.
Да, начальника цеха.
Ну, это когда еще, так? Вот. А, значит, а в науку немножечко посвободнее, и пятые люди шли, а больше некуда было. А куда уехать? Кто куда мог уехать? Да? Теперь можно уезжать. Значит, ну, а как создавать условия? Создавать условия довольно сложно. Создавать условия. Я говорю с вами совершенно откровенно. Посмотрите, я приведу вам несколько примеров из другой сферы. Смотрите. Возьмем хоккей. Я когда-то играл в хоккей тоже. Возьмем хоккей. Сейчас у нас, по-моему, спортсмены получают, как говорится, в долларовом исчислении не меньше, чем
заянские.
Разумные деньги. Но все равно они туда едут. Чего они туда едут?
Но
они
все сюда едут.
Они уже хотят. Но те сюда, когда это те едут, которым там мало платят. Они хотят себя проявить именно там, на том, так сказать, ристалище. Так вот, это вот такая штука. Поэтому тот вопрос достаточно сложный, я бы сказал.
Нет, но к нам-то же не едут.
Ученые.
Ученые?
Да. Значит, ристалище должно быть какое? Извините, коллеги, у нас уже дискуссия здесь пошла.
Да, между нами. Ну, это, может, интересно, если тут есть несколько журналистов.
Хорошо, конечно, есть, конечно.
Да.
Но, да. Давайте мы хоккей пока оставим, хотя...
Ну, вот я образ пример, да?
Если мы будем иметь как в хоккее, будет
да. лучше. Вот. Нет, я что хочу сказать, что значит к нам не едут. Понимаете, в чем дело? Вот те люди, которые готовы к нам приехать оттуда, из океана или из Европы, так сказать, это означает, что они там не нашли себя как следует, так?
Тоже, да.
Вот, поэтому говорить о том, что, так сказать,
нет, зачем... Нет, ну, Сколково уже поедут, Борис Сергеевич, по-моему, там уже Нобелевский
лауреат. А кто туда поедет? Ну, ладно, человек, может быть, есть.
Даже два Нобелевских лауреата, по-моему.
Ну, уже есть и хватит там, на Сколково.
Как вы полагаете, что у нас тут будет?
Ну, это я тогда более развернуто,
может. А попробуйте.
Да.
Сергей Михайлович, закончил.
Ну, я сейчас закончу, да. Значит, итог-то очень простой, значит, моего выступления. Еще раз я говорю, что, значит, молодежь можно привлечь не только квартирами, не только зарплатой, вот, потому что зарплат сейчас в Академии наук более-менее жить можно, так? Вот, но нужны деньги на оборудование. Нужна, так сказать, современная, так сказать, ситуация, современная среда. И нужны условия хорошие для работы. Ведь, понимаете, этого все мало. У нас еще совершенно дикая инфраструктура, дикие взаимоотношения. Понимаете, в чем дело? Легкость, ведь нужна еще, значит, нужно обязательно международное общение, так? Вот. И не только в этом. Вот сейчас мы даже те малейшие приборы, какие-то малейшие деньги тратим, получаем иностранные приборы, например. Но вот у вас все сломалось. И что тут? И тут начинается сумасшедший дом. Это вот опять надо все запрашивать, это таможня, это какие-то ужасы. Опять же, при таможне...
И конкурс еще вывести по...
Ну, это нет, я говорю даже о мелочах, например, так? Вот. Ну, в общем, это масса каких-то кошмарных вещей, которые, через которые нужно проходить. Ведь через таможню тоже просто так не пройдет. Надо опять идти, опять сидит там какая-то организация, которая вам помогает, так сказать, так? Вот якобы это делать, а без нее не пройдешь прямо. Ну вот, и это деньги, все надо ставить, и время. Ну, в общем, да, с другой стороны, совершенно интересные вещи. Вот вчера только у нас объявили, что, несмотря на то, что, значит, среднее звено Академию все-таки старается придушить, ну, мне ясны более-менее мотивы, то звено, так сказать... высшая все-таки к Академии относится хорошо и стремятся быть академиками и член-корреспондентами. И вот недавно вчера объявили, что по инициативе министра иностранных дел Лаврова и нашего академика и председателя торговой палаты Примакова в Академии наук будет создано еще одно отделение, а оно будет называться «Глобальные проблемы и международные отношения». Так вот, вот такая вещь. И там будут, конечно, будут академики новые, будут член-корреспонденты.
Вот этим местом Академии будет прирастать.
Но, видите, все-таки, несмотря ни на что, поэтому, может быть, Академия выживет, хотя бы потому, что начальству некоторому нравится быть академиком. И значки у нас хорошие.
Вот. Спасибо.
Ну вот пока все.
Спасибо. Борис Ильич. Хорошо.
Ну я, чтобы не возвращаться к теме, хотел бы поддержать Сергея Михайловича в том плане, что уровень образования в ведущих вузах наших падает. Я как заведующий кафедрой, в общем-то, элитного учебного заведения, механико-математического факультета МГУ, тоже подтверждаю, что то, что было раньше, и то, что сейчас, уже сравнить нельзя. Но здесь мы имеем проявление, в общем-то, общего принципа, что если страна деградирует, то такая интеллектуальная, что ли, составляющая идет в том же направлении. Поэтому, значит, корень здесь не в науке, а в общем положении в стране. Ну, говоря о пресс-конференции, я всегда с удовольствием хожу на, как говорится, все мероприятия, организованные профсоюзом, потому что профсоюз не только, вот как здесь сегодня прозвучало, наш занимается такими бытовыми проблемами, но он смог, в отличие от многих профсоюзов, подняться над ними. И, во-первых, первый среди организаций, так сказать,
казалось бы, заинтересованных всяких сил поставил вопрос о кадрах в науке. В то время, когда руководство Российской Академии Наук, я просто был свидетелем, не знало, значит, сколько получает ученый. Вот не знало, потому что все это было распылено по институтам. Это была большая заслуга профсоюза. И еще я хочу сказать, что именно профсоюз, значит, сформулировал оценку научно-технической политики в стране, начиная с 91 года, и назвал ее разрушительной. Об этом вот председатель профсоюза сказал на, значит, общем собрании академии. Я считаю, это большая заслуга. В то время как все наши академики, за исключением небольшого очень количества, в том числе и Страхова академика, молчали, и по ряду причин оценка прозвучала из уст профсоюза. То есть это достаточно авторитетная организация, и тема, которая обозначена, она, безусловно, сейчас приоритетная в обществе. Вы видите каждый день на эту тему, извините меня за выражение, долдонят средства массовой информации, но поставлен барьер, поставлен, так скажем, блок, и вот мы видим по присутствию здесь журналистов. Я об этом ответственно говорю, потому что как депутат Государственной Думы выступал не раз по этой теме. И даже средства массовой информации, которые претендуют на, так скажем, звание, что ли, независимых, переврали фактически, исказили грубо, точнее, если говорить, нашу позицию, позицию фракции КПРФ. То есть здесь идет, так сказать, борьба информационная. Поэтому очень важно, значит, послушать всех и, значит, сформировать действительно мнение, учитывающее то знание, которое обладают ученые. Значит, как оценить вот нынешний период? Я бы его назвал, вот действия нашей власти сейчас, это амбициозная некомпетентность. Причем с элементами, значит, строительства коррупционных схем. Об этом вот я хочу отдельно сказать, потому что вот в прошлую пятницу Государственная Дума в трех чтениях приняла закон о поправках закона о содействии жилищному строительству, и некий фонд содействия жилищному строительству, возглавляемый известным господином Браверманом, получил возможность при наличии бумаги от президента, решения или поручения, как-то, в общем-то, значит, вместе с правительством оформлять передачу в собственность любым, там не обозначено, какие мотивы, просто если есть решение или поручение президента, то можно передавать федеральную землю в собственность. И, соответственно, значит, под прикрытием вот таких идей о инновациях мы можем и дальше заниматься распилом государственной собственности. Вопрос в Думе прозвучал о том, что зачем отдавать собственность, если все научные учреждения работают прекрасно себе на земле, переданы в безвозмездное пользование. И что такое поручение или решение президента? Это просто листик бумаги, на котором что-то написано, или как? Ответов не было, потому что все было протащено в трех чтениях, значит, в трех чтениях, и, значит, приняты все меры, чтобы никакой информации об этом не было. Если вы посмотрите в СМИ, практически никто эту тему не осветил. Это вот характерный пример того, как используются красивые слова для, значит, дальнейшего обогащения приближенных к власти структур. Значит, если говорить о существе вот этих сейчас преобразований, то они игнорируют фундаментальные такие принципы. Фундаментальные принципы, благодаря которым, в общем-то, и советская наука развивалась, и, учитывая наш опыт, многое взяли на Западе и тоже, значит, далеко продвинулись. Мы полностью игнорируем, так скажем, массовую часть. То есть мы считаем, что можно завести ученых из-за границы, и они нам что-то откроют и будут работать на нашу страну, и параллельно, значит, основная сила, которая всегда создавала науку, молодые люди, аспиранты, молодые ученые, находятся за чертой бедности. Стипендия аспиранта 1500 рублей, и никто не хочет понять, что если, значит, не будет вот этого слоя, то никаких, значит, результатов у нас не будет. Это одна проблема. Другая проблема, которая тоже игнорируется, это, значит, как вас обеспечить востребованность, это центральная, может быть, проблема, как обеспечить востребованность ученых. Я просто хочу сказать, что по своей работе я могу судить, что я все-таки имею определенные, так скажем, возможности как депутат Государственной Думы, как член Академии. И то, чем я занимался, вот по еще в конце 70-х годов, сейчас на Западе идет бум по этому направлению. Я пытался предложить нашим, как говорится, структурам, которые занимаются информационными технологиями, как-то, так сказать, посмотреть, ну, не нужно ли нам это. Абсолютно никакого эффекта. И когда мы собираемся вот в рамках движения за возрождение науки, спрашиваем друг друга, вообще у кого-то что-то спросили, то никакого интереса не видим. Ни по одному направлению. То есть, опять же, вот вся эта деятельность по развитию, так скажем, инноваций оценивается нами как такая информационная шумиха временного характера, не затрагивающая никакие такие базовые, так скажем, потребности государства. Ну и, может быть, я не знаю, на этом я бы и закончил. Хотел сказать, что мы предлагаем. Вот уже я конкретно хотел сказать, что фракция КПРФ предлагает в нынешней ситуации. Три организационные простые вещи. У каждой политической силы есть программа. Почему нужно привлечь политиков? Потому что действительно, а вот об этом тоже надо говорить, ученые оказались в резервации у нас, Академия наук оказалась в резервации, а в резервации развития нет. И в Академии наук накопились серьезные проблемы. Никто это не скрывает, но вместо того, чтобы помогать их решать, власть пытается медленно удушить Академию наук. Так вот, сейчас очевидные вещи и четко, резко, конкретно поставить вопрос могут, я считаю, политические партии. Поэтому мы предлагаем провести совещание у президента с постановкой таких ключевых вопросов развития науки, чтобы не протаскивать вот такие законы, о которых я говорил, а обеспечить решение таких ключевых вопросов. Обеспечить хотя бы нормальные условия работы, потому что много кричат наши ученые. Вот, я вот заведующий кафедрой в любом заштатном вузе, имеет на Западе, каждый имеет ученый кабинет и возможности, компьютеры работать возможности, самому одному. У нас на 27 сотрудников, 17 профессоров, две комнаты. И вот эти вещи надо ставить и надо решать. Пока мы ничего не слышим. Вторая идея, которую нужно срочно реализовать, прежде чем вот это Сколково развивать, надо направить проект на экспертизу Российской Академии Наук. Не прикрываться какими-то академиками, когда они поняли, что уж перегнули, стали рядом с Сурковым сидит какой-нибудь академик, изображает научную общественность. Должны ученые высказаться, что хочет сделать власть. И, значит, третье, вот это как раз уже сейчас продвинуто, я на это обращаю внимание, провести в Думе парламентские слушания по поводу наукоградов. В июне такие слушания, как мне сказал председатель комитета Черешнев, наш академик, пройдут. И я думаю, что и средства массовой информации, и профсоюз наш, и все мы должны в них активно участвовать, чтобы как-то высказать, по крайней мере, и вот чтобы та бестолковщина, которая сейчас царит, она как-то была оценена по достоинству. Ну вот на этом я закончил. Спасибо.
Спасибо большое. Ну что ж, уважаемые коллеги, мы высказались. Теперь хотели бы послушать ваши вопросы и по возможности на них ответить. Прошу, пожалуйста.
Добрый день. Матвеева Ирина, сайт «Наука и
Ну, вы знаете, я не знаю, какое отношение имеет наука к этой взятке, это факультет государственного управления, и, как говорится, как это все связано с теми учеными, которые живут там на чертой бедности часто. То есть, вы знаете, кстати, на эту тему, вот действительно масса сейчас защит диссертаций, у нас не меньше, чем в советское время. Теперь смотрим темы. Значит, вот государственное управление, юридическое, экономическое. Если власть хочет развивать фундаментальные направления, вот пусть эти пять, которые назвал президент, посмотрите, что с кадрами. Там нет уже защит. Этим людям можно добавить в 10 раз повысить стипендию, в 20 раз повысить, будет 30 тысяч. Это мы, там, на, речь идет о 2-3 тысячах людей. Это смешная цифра в масштабе государства. Поэтому не хотят ничего делать, все нивелируется, ВАК фактически бездействует. И вот поэтому у вас такие вопросы возникают, что и госуправление – это тоже наша фундаментальная наука. Я бы здесь, как говорится, разделялся.
Я бы... Ну да, это трансфер. Значит, что я могу по этому поводу сказать? С чем связана проблема на самом деле? Дело в том, что у меня есть опыт работы в Америке. Я там искал как-то даже постдоков, чтобы так сказать были. Так вот, белых американцев найти в качестве постдока чрезвычайно трудно. Они не хотят заниматься наукой. Есть другие занятия, более выгодные и прочее. Дело в том, что вообще занятие наукой вещь довольно тяжелая для окружающих, особенно для семьи и прочее, для самого, да, для самого ученого она может быть, ну, это какая-то наркомания в какой-то степени, так, можно так вот сформулировать это дело. Значит, ну, в общем, найти, короче говоря, очень трудно, поэтому сейчас в Америке, я Европу хуже знаю, в Америке кто, значит, идут, постдоки, аспиранты, китайцы, ну, и русских много, но в основном китайцы, поэтому говорить о том, что там очень много русских не стоит, но достаточно, так, индусы, ну, сейчас китайцы давлеют, значит, что здесь можно делать, получать за голову, как когда-то вроде кто хотел эмигрировать в Израиль. Мы пытались с них деньги какие-то брать, там, чтобы за образование заплатили. Но это я не знаю, это уже пусть вот дума решает.
Думает,
так. Но это не спасет, понимаете, а что мы будем с деньгами делать? Оттуда покупать ученых за эти деньги, так что не ясно.
Это цель.
Да.
Деньги, средства.
Я бы хотел вот немножечко добавить к вашему ответу. Дело в том, что деньги-то есть у нас в России. Я не буду даже говорить про те деньги, которые идут на там баскетбольные клубы, яхты и прочие, пятое и десятое. Так? А, значит, есть деньги, которые распределяются Министерством науки и, так сказать, очень довольно своеобразным образом. Некоторые, так сказать, некоторые методы, они поражают своей глубиной, я бы сказал. Глубина такова. Например, распределяются лоты. То есть это аукционы. Интересно, они откуда-то знают, что есть некая проблема. Ну, например, так сказать, решить проблему происхождения жизни. Вот они знают, например. И на это они говорят, вот есть, допустим, такие-то деньги. Ну, или я условно говорю, да. И вот те, кто собирается решить эту проблему, подают туда заявочки, так? А кто выигрывает, как вы думаете? Выигрывает... Нет, не выигрывает тот, там, кто предложил меньшую сумму на исследование и кратчайшие сроки. То есть, если вы говорите, что вы решите за 3 года, и вам нужно 100 тысяч, а я говорю, что мне нужно 99 тысяч, и 2,5 года, я выигрываю. Так? И это вот чушь дикая совершенно, но вот это имеет место быть. Так?
То есть деньги на науку расходуются именно вот по этому принципу.
Ну, вот один из принципов вот такой, это лоты, так, понимаете? Мы, честно говоря, тоже участвуем в лотах, и даже выиграли какой-то лот, ну, я уже не помню на что. Есть, допустим, лоты, значит, проведение исследований сейчас, поскольку проведение исследований под руководством доктора наук, проведение исследований, это научно-образовательные, под руководством кандидата наук, мы кандидат выиграли, а доктора проиграли. Теперь выиграли проведение исследований под руководством иностранного ученого, так? Ну, нам смешно, но вот раз дают деньги, мы берем, так сказать. Но вот эти совершенно парадоксальные вещи, так, которые имеют место быть.
Вот. И, ну, лучше бы, как бы, с этим деньгом нашли другое применение.
Еще вопрос, коллеги. Вячеслав Федорович, я бы хотел дополнить ответ на этот вопрос.
Сейчас поймешь так?
Во-первых, по поводу взимания действительно денег за отъезд. Ну, это действительно пытались сделать в свое время в Советском Союзе. Было осуждено всем мировым сообществом. Эта практика, непонятно, как, почему, но тем не менее так. И, собственно, сейчас это противоречит всем международным нормам. Сейчас правила игры, максимальная популяризация, люди должны свободно перемещаться и так далее, и так далее. Теперь по поводу, разъясню чуть-чуть по поводу вот этих лотов. Сейчас схема выигрыша в лоте следующая, основная. 55% от суммы баллов, ну, всего, скажем, 100 баллов, составляет цена, а 45%, огрубляя ситуацию, качество самого проекта. И сейчас действительно стала стандартной ситуацией, когда, например, заявляется стартовая цена проекта 15 миллионов рублей, на 3 года. Это вот реальные совершенно цифры, очень многих лотов, я говорю. И вы можете снижать эту сумму там до какой-то величины. Так вот, пошли массой лоты, где снижают цифру с 15 миллионов, например, до 5, до 3 миллионов даже. И они сразу получают 55 баллов, и уже команды, которые по качеству получают 44-45 баллов, но хотят сделать полноценную работу и просят, скажем, 10 миллионов, они автоматом проигрывают. Таких примеров сейчас масса, так сказать. И самое удивительное состоит в том, что недавно была коллегия Министерства образования и науки, где все руководители министерства, которые эту систему проводят, говорят, что это полное безобразие. Я, все, вот все, кто вот в поиске было напечатано, все высказались, все Фурсенко и все остальные тоже. Значит, возникает вопрос, что вам мешает изменить эту систему? А, ну хорошо, есть закон о конкурсах, где обязательно надо учитывать цену. Но сделайте, и они в ряде лотов это делали. Цену 10%, а качество работы 90%. Тогда и ситуация будет другая. Это первое. А второе. Извините, вы правительство. Мы все прекрасно знаем, что проправительственная партия «Единая Россия» имеет конституционное большинство в Государственной Думе. Разговоры о несовершенстве и вообще о маразме этих лотов, так сказать, идут уже года три. Если правительство выйдет с предложением изменить этот закон, который его проводят, ну, одной «Единой России»
даже
вполне хватит, так
сказать, для
того, чтобы мгновенно все это принять. Убрать. Тем более, думаю, что фракция КПРФ поддержит это.
Да, ну, конечно.
Правительство не выходит. Поэтому это действительно ситуация с тем, как распределяются эти лоты. Хорошо, что все это вывешивается, что все это видно. Но это действительно, так сказать, некое удивление вызывает, говоря мягко.
Вот я бы хотел к этому добавить. Дело в том, что это парадоксальная вещь, потому что наука так не развивается.
Конечно.
Значит, наука развивается, ну, как говорится, так вот, очень медленно, и исходя из сегодняшних исследований, планируются завтрашние исследования. И никто не может сказать, что вот это надо, так сказать, и вот на это есть лоты. Это ученый только может сам сказать и просить уже деньги сам под конкретные вещи, которые он сформулировал, а не сформулировал ни какой-то дядя в Миннауке. Так? Это уже смешно, понимаете ли. Поэтому все это... Ну, на самом деле, да, это одна из соответствующих коррупционных схем, которые тут как раз очень легко это использовать. Особенно имея, так сказать, инсайдерскую информацию.
Пожалуйста, следующий вопрос.
Таких храмов, на данном случае, газета «Рабочая сила». Я вопрос к профсоюзной части. Вот у вас на 17-е намечен митинг в 500 человек. Действительно, профсоюз — это организация не только умная, генерирующая идеи, предложения и так далее, но еще организация сильная, даже сказала, организация силовая. То есть если то, что вы предлагаете, совершенно справедливо предлагаете, не найдет отклика у второй стороны, какие ваши дальнейшие действия? Например, то есть ясно, что Российская академия наук отличается от, например, не знаю, машиностроителя там, или авиадиспетчера тем, что он его забастовка не столь эффективна, как, например, заводовка авиадиспетчера.
Нет, уж, конечно.
Но тем не менее.
Никто не заметит.
Вот здесь, вот мне кажется, что, видимо, я хотел спросить, профсоюз Академии наук разрабатывает какие-то механизмы. Ну, например, вот сейчас ясно, что со дня на день Институт океанологии будет задействован в затыкании дырки в Мексиканском заливе. Да? ясно, что тоже ИТУ будет задействован для лежа, шеф для этого быть океана, там нефть, как было, да? Вот вы предлагаете отставку Фурсенко. Может, профсоюз спланирует полносуточный пикет около Минобразования с той же самой целью. Вот какие-то такие меры силовые вырабатывают с профсоюзом?
Спасибо за вопрос. Действительно, мы люди мирные, и по большому счету мы настроены, конечно, на конструктивный диалог с властью. Однако мы идем на митинг в понедельник 17 числа. Мы понимаем отчетливо, что этот митинг, ну, как всегда, митинговая практика, она не свободна, скажем так, от дефектов. Конечно, придут какие-то полусумасшедшие субъекты или какие-нибудь заположенные бабушки, там, ну, тут уж получите все, что получите. Это не наша вина, это наша беда, что с нами не стали разговаривать в цивилизованном порядке. Вот даже мой подсевший голос говорит о том, что мне не кричать на митинги надо. Мне надо спокойно разговаривать с людьми за столом. И, по большому счету, для ученых это правильный стиль работы. Но, к сожалению, вы правы, есть серьезные опасения, что нас опять не услышат. Раз 12 тысяч подписей проигнорировали, раз наше обращение проигнорировали. Может быть, 17 числа нас опять не услышат. Ну что ж, в этом случае профсоюз имеет несколько заготовок. Не будем их оглашать сейчас. Вот, это будет, как бы, так сказать, некая пугалка. Мы не намерены никого запугивать. Но действительно есть и силовые, и всевозможные методы. Мы пойдем до конца. А конкретные меры мы будем вырабатывать 19 числа. У нас состоится после этой акции, 18, по-моему, числа, да, намечено заседание Президиума Совета профсоюза, где мы обсудим итоги прошедшей акции. Будем мы услышаны, не будем услышаны, что делать дальше. И дальше мы выберем те меры, которые почтем адекватными. Ну, вы знаете, что у профсоюза были и иные средства, были и пикеты, были и марши, были и перекрытия федеральных трасс. Это мы все делали, это мы все проводили, и голодовки, и так далее. То есть арсенал у нас довольно обширный, но мы не склонны к тому, чтобы применять этот арсенал. Пожалуйста.
Волчкова Надежда, газета «Поиск». У меня вопрос к руководству профсоюза и параллельно к Сергею Михайловичу Тишову. Почему именно профсоюз решил проводить митинг именно накануне общего собрания? Сергей Михайлович, вопрос. Если такая тяжелая ситуация в науке, в Академии наук, почему директора институтов не пойдут вместе с профсоюзом, а может быть свой митинг, свою забастовку не организуют?
Давайте я сначала.
Да, вы расскажете сначала. Я расскажу, почему директора не войдут. Значит, тут есть два момента. Во-первых, у директоров институтов, и в том числе и у высшего руководства Академии, значит, есть такая тенденция, и такое еще пока я обсуждал мышление. Мы все боимся расстроить начальство. Понимаете? Это вот боимся расстроить, а второе, как еще, это, по-моему, у Толстого, по-моему, в Петре Первом, там написано, там есть персонаж, я забыл, но, в общем, там было у него написано следующее, что он поротой задницей своим чувствовал, что нужно делать, так? Понимаете, да, о чем я говорю, так? Вот она у нас у всех порота, или мы помним, как это было, вот, поэтому, вот такой момент еще, так? Вот поэтому, скажем, один... или два директора могут пойти. Да, а потом, ну, понимаете, в чем дело? Если некая парадоксальная вещь. Если мы все объявим забастовку и не будем работать там, а будем просто получать зарплату, то это никто не заметит в течение довольно длительного времени. Так?
Письмо написали, вот как зарубежные ученые, и 100 директоров, 200 подписало.
Слушайте, ну, так сказать, письмо, конечно, замечательная вещь, так? Вот. У нас есть президент Академии наук, который сидит в правительстве, сидит каждый раз, мы его видим по телевизору, так? И он, в общем, как-то там общается, так? Вот. И мы с ним надеемся, что он что-то, так сказать, для нас высадит, высидит в конечном итоге. Но, вообще-то говоря, возможности у нас... Понимаете, когда обществу не нужна наука... то, так сказать, и ученых, ну, обществу я имею в виду, так сказать, ну, или хотя бы, так сказать, ну, будем так говорить, понятно, чем дело. Наше общество представлено нашим правительством, да. Так вот, значит, когда правительству наука такая вот не нужна, то, значит, тут есть проблемы.
Я понимаете? Можно добавить по поводу письма? Да. Значит, вот подписи, которые были собраны...
Там сотни была точно.
Там более сотни было подписано директорами институтов, замдиректорами институтов, академиками, членами-корреспондентами. То есть достаточно
высокого уровня. Все в 12 тысячах они были. У сотни
но,
точно
увы,
была.
Да. Тоже не обратили внимания.
Думаю, не одна сотня. Да. Сотня, две, три, там,
я
где
говорю, больше.
Визуально так.
Ну, а на вторую часть вопроса, которую вы задали, почему же мы это к общему собранию приурочили, на самом деле это и случайно, и не случайно. Акция идет у нас, как Татьяна Леонидовна отметила, уже достаточно давно. Началась она с того, что в день российской науки мы, так сказать, проводили акцию в коллективах и пытались получить поддержку, и получили поддержку коллективов нашим требованиям. В ряде городов и в ряде научных центров акция уже проведена, проводится сегодня, проводилась вчера. И завершается она у нас 17 числа. То есть это, как бы, так сказать, с одной стороны, акция не к общему собранию. А общее собрание здесь понятно, почему все-таки на нашу акцию против Белого дома мы хотели бы прийти не только Москвой и подмосковными наукоградами. На общее собрание приедут представители научных коллективов и приедут члены нашего совета профсоюза на заседание, которое у нас будет через день после общего собрания. И на нашей акции поэтому будет представлена, по сути дела, не только Москва и Подмосковье, а будет представлена вся Россия, и мы сумеем прозвучать в этом случае достаточно емко и звучно. Это будет общероссийская акция. Вот, пожалуй, все, что мне хотелось ответить вам. У вас вопрос был, пожалуйста.
Вопрос прозвучало очень много. Наука душа, да? Науки осталось 10 лет, вот кто-то там диагноз такой. Знаете, приходит наука, что это какое-то преступление. А когда расследуют преступление, то говорят, кому это выгодно? Неужели власти не понимают, что действительно без фундаментальной науки Россия упадет? Кому это выгодно? Неужели до такой степени? Вот вы сказали, амбициозная некомпетентность властей. Ну, насколько же это некомпетентность? И не до такой степени, что не понять, что без науки никуда. Или кому это выгодно и для чего это делают в таком случае?
Ну, я бы так, оценивая вот те круги, которые принимают решения, сказал бы так, что это смесь, композит тех, кто некомпетентен, и тех, кто сознательно действует на разрушение, так скажем, нашей государственности в целом. Поэтому, если понимать... Я как раз в Думе задавал вопрос, выступал зам председателя правительства Иванов, про инновации говорил, я говорю, сказал, что вот и назвал себя бывшим резидентом. Ну, он работал в разведке. Я его спросил, вот как бывший резидент, как вы считаете, можно ли добиться результата с такими кадрами, как Фурсенко и Чубайс? Ну, вот он Фурсенко сказал, что он ему полностью доверяет, но это его оценка. Но если, извините меня, все говорят, просто ученые, преподаватели, в школах, вот сейчас что творится, если приезжаю в свой регион, вот Вологодская область, Карелия, Мурманская область, все этого Фурсенко, как говорится, последними словами оценивают. И никто не значит, принимает никаких мер по этой кандидатуре. Вопрос, почему? Вот почему. Я возвращаюсь, что две причины есть. Часть, может быть, значит, не понимает, потому что далеки они занимаются, кто разведкой, кто еще зарабатыванием денег. А часть, я уверен, действует сознательно для того, чтобы полностью здесь, значит, все, грубо говоря, зачистить. Ведь у нас работают многие и такие структуры, которые все талантливые кадры, они стараются вывести их за границу. Это не секрет. Поэтому я возвращаюсь к самому началу, что если страна деградирует, то, естественно, и наука будет двигаться в этом же направлении.
Если можно, я добавлю, так сказать, свое мнение. Я неоднократно выступал и говорил о том, что нынешнему, или, по крайней мере, значительной части нынешнего руководства страны, имея в виду все область руководства, и правительства, и президентские структуры, и правящую партию в Государственной Думе, российская наука не нужна вообще. Не нужно им сильное государство российское, соответственно, нужна российская наука. Отсюда все вытекающие последствия, что к ней вот такое отношение. Более того, российская в такой ситуации, когда не нужна сильная Россия, и она не только не нужна российской науке, но и вредна. Потому что, не дай бог, так сказать, что-то переменится, тогда на этих ростках оставшейся российской науки можно будет быстро воссоздать мощное государство. Это одна группа людей. Другая группа людей, наверное, или они уже там слились, это действительно вот полная некомпетентность. Ну, иногда вот просто поражаешься на действия руководителей страны. Я вот приводил, не помню, здесь уже там, повторю тогда, тот пример, что сейчас стипендия аспирантам 1500, а президентская стипендия президента Российской Федерации аспирантам 4500 рублей. Это элитным аспирантам России. Элитным аспирантом России, если вы поделите на 30, чтобы перевести в доллары, это $150. Вот можно элитному аспиранту, да, элитному аспиранту, на котором должна зиждеться в дальнейшем наука России, выделить президенту России стипендию в 4500 рублей. Вот у меня ни в какие ворота не лезет, их мало. Их мало, на госбюджете это никак не отразится. И таких решений сплошь и рядом. Ну, Сколково, это вот, ну, все говорят, но есть Новосибирский академгородок, есть Зеленоград, есть Дубна там и так далее, и так далее. И, извините, взяли, так сказать, ну, про конкурсы говорили. Взяли, так сказать, 5 лет тому назад, как верх, так сказать, решение прекрасного, ввели в систему агентств в министерствах. 5 лет она просуществовала, сейчас втихую ее сворачиваем. Что изменилось? Почему ввели, почему сворачиваем? Объясните хотя бы. И вот эти два фактора, вот они к этому, к тому и приводят, что и нежелание иметь страну нашу великой, могучей державой, с одной стороны, а с другой стороны, полная некомпетентность. Правда, я всегда говорю, для того, чтобы устроить крушение на железной дороге, не обязательно подкладывать мину под железнодорожные пути. Достаточно на место машиниста, ну, например, посадить даже академика Стешова. Так сказать, я думаю, он не умеет, или меня, или Бориса Сергеевича, так сказать, математика нашего, так сказать, и все произойдет как надо.
Ну, а я потом... не сяду, во-первых, ну, а сяду тогда, когда буду знать, что делать. Так, да, ну, конечно, не надо меня туда путать.
Да, вы не сядете, конечно.
Ну, туда садятся.
Возьмите, посмотрите наше правительство, Сердюков, министр обороны. Голикова, говорят, прекрасно, и говорят, была замминистра финансов. Ну, очень многие говорили, но она же не финансами сейчас занимается. Министр сельского хозяйства. Ну, посадите, так сказать,
врач по образованию.
Да, врач по, причем говорят, очень хороший диагност. Многие говорили, так сказать, детских заболеваний. Ну, коллеги. Вот вам, пожалуйста.
Я, можно еще, просто Виктор Петрович, уже два слова, затронул правильное дело, что наша вот принципиальная позиция, любое государственное решение крупное должно пройти научную экспертизу. Значит, вот пример конкретный. Мы финансовую математику у нас на Мехмате МГУ вывели на мировой уровень в начале 90-х. Мы писали, предлагали, проведите экспертизу проекта пенсионной реформы в 2002 году. Категорически Зурабов отказался. Получили банкротство, значит, этой пенсионной системы и получили огромное обогащение за счет пенсионных денег коммерческих структур. Вот пример, как это, значит, мешает им наука. Вот правильно.
Так что ответ на вопрос, кому это выгодно, да, конечно же, выгодно. Ведь Академия наук это значительный финансовый ресурс, как мы говорили, все-таки это уже десятки миллиардов рублей, которыми хочется порулить. А Академия наук не дается. Вы помните, нам вводили модельный устав и нам предлагали эффективный менеджмент в Академии наук. Академия наук отказалась от этого. Ах, раз вы отказались, ну что же. Имущественный комплекс Академии наук также привлекателен, и он нужен кое-кому. И экспертная оценка академического сообщества, она тоже порой мешает жить. Вот та известная история Петрика и Грызлова. А Грызлов все-таки это не последнее лицо в нашем государстве, поверьте. Вот. И вдруг Академия наук да, обозначила свои достаточно негативные отношения к этим прожектам. Неинтересна Академия наук в такой системе, когда она мешает распилу миллиардных потоков денег. Или даже, вы знаете, ну, например, вокруг Байкала перенесли нефтяную эту магистраль. Это ведь тоже была инициатива Академии наук. Это наши коллеги из Иркутска сумели убедить Путина и сумели, в конце концов, спасти эту жемчужину нашу, понимаете, Байкал. Так что мешает, мешает, поверьте. Еще вопросы, коллеги? Так, пожалуйста, вы.
Сергей Настров, сайт gazeta.ru. Вопрос, наверное, всем вам. Я просто немножко опоздал, поэтому не знаю, может быть, вначале вы обсуждали. В последнее время очень много идет разговоров о том, что Российской Академии Наук нужна реформа. Там либо ее реформировать, либо какая-то параллельная структура создается. Вот я хотел бы, чтобы вы прокомментировали эти разговоры, эту дискуссию, которая ведется в связи с этим.
Ну, вопрос хороший. Я думаю, что мы ее ответим с двух сторон. Попробуем послушать членов Академии, а потом профсоюз. Давайте так.
Ну, хорошо, я могу сказать.
Пожалуйста.
Значит, моя точка зрения. Я в Академии наук работаю, дай бог памяти, с 60-го года, где-то так. И знаю, как следует все, что там происходит. Конечно, это не идеальная структура, там много есть проблем, так. Реформы, они, конечно, какие-то нужны, так. Но вот сейчас проводить реформы, сейчас делается, конечно, попытка создания параллельной структуры в этом деле, так сказать, но в настоящее время Академия наук остается единственной организацией, которая, ну, я бы так сказал, хранит и приумножает знания. Если мы ее развалим, эту Академию наук, то вот, уже, вот тогда все через какое-то время, не знаю, какое обозримо или нет, придется все вывозить за границу. Так. Еще раз говорю, что и сейчас говорить о какой-то реорганизации неуместно, понимаете. Сначала надо оздоровить состояние науки в нашем обществе. Значит, помочь Академии, после того, как она будет как следует себя чувствовать, тогда можно говорить о, так сказать, какой-то реорганизации.
Вот такая. Я бы хотел несколько не согласиться здесь с Сергеем Михайловичем. Я считаю, что реформы назрели, и реформы должны идти в совершенно понятном для всех стран, которые наука развивается, направлении. Нам надо развивать научную демократию. У нас Академия наук в такой форме развиваться не может. Она привязана была к наличию дополнительного контрольного органа, руководящего органа, это Центрального комитета партии, который заботился о ней. И без внешних каких-то воздействий в такой форме она существовать не может. Она забюрократизируется. Я сказал, что это резервация, куда загнали ученых. И здесь необходимо поднять уровень, значит, и статус всех ученых. Во всем мире есть понятие постоянной позиции, и ученые, которые доказали своим трудом свою компетентность и талант, они гарантированы тем, что никакой начальник не может их снять с работы, и они свою позицию свободно выражают. У нас сейчас такая ситуация, как в резервации, когда ученые боятся сказать слово, потому что директор может их уволить. Вот эту проблему надо срочно решать, но ни в коем случае не разваливая Академию, а наоборот, заботливо помогая ей и проводя преобразование для поднятия статуса ученого, для развития внутриакадемической демократии. И это совершенно понятные преобразования, они во всем мире идут, они во всем мире признаны, и мешает здесь только нежелание власти. Они давно могли бы поставить здесь все на свои места.
Спасибо, Сергей. Значит, я выскажу, по-видимому, другую, несколько иную точку зрения, чем говорит Борис Сергеевич. Во-первых, уволить, с моей точки зрения, ученого практически невозможно. Так, и не надо со мной спорить, это действительно так, так сказать, если он упрется, его уволить практически невозможно. Теперь насчет возможности реформирования. Поддерживаю, конечно, ту часть, что необходимо развивать демократические принципы. В Академии наук это очевидно, но это не организационное, наверное, может быть, скажем, реформирование, это внутренняя работа, ее надо делать, конечно. Но я бы хотел остановиться на том, на чем, собственно, предлагают и люди, которые это говорят. Ну, я посмотрел, стараюсь смотреть за тем, что эти люди говорят, но либо это говорятся вообще общие слова, типа того, что Академия наук консервативная организация, поэтому ее надо реформировать. Как реформировать, стараются, так сказать, умолчать, так сказать. Ну, и что на этот, по этому поводу можно сказать, тоже, так сказать, трудно что-либо сказать. Если делаются предложения, то они, я их постараюсь проговорить и проанализировать. Первое. Значит, ну, первое предложение – это ввести в состав управления руководства Академии наук тем или иным способом менеджеров. Не ученых, а менеджеров, так сказать. Против чего, так сказать, тут как раз практически вся Академия стала единым, так сказать, строем, когда этот модельный устав предлагалось, и сказал, нет. Нам людей, менеджеров, так сказать, современных, которые в основном, о науке совсем думать не будут, не надо, так сказать. И действительно, это приведет к ужасающим последствиям. Ну и вроде от этого отказались. Сейчас предлагается следующий ключевой момент. Давайте, так сказать, поставим во главу угла лаборатории группы, которые получают деньги по грантам, и они будут, так сказать, все, так сказать, определять. Значит, говорится все, так сказать, тоже в достаточно общем виде. Значит, пытались эту ситуацию проанализировать. Но, во-первых, оно практически так уже по сути и есть. Как я говорил, реально базовое финансирование, то, что передается институту, составляет примерно 40% от минимально необходимых эксплуатационных расходов. Все. Все остальное на исследование получает от... в результате побед в конкурсах конкретные лаборатории и конкретные группы. Более того, они же обеспечивают за счет отчислений по накладным расходам деятельность институтов, потому что остальные 60% берут с них. По факту, на самом деле, это уже и сделано, так сказать. Но и опять, люди, которые это предлагают, говорят это в общем виде, а когда им говоришь, коллеги, ну давайте вы распишите, как при этом будет функционировать ваш институт. Там есть одна проблема. Если вот эти 40% убрать, которые базово получаются в институты, то с учетом того, что у нас грантовые деньги приходят нестабильно, а в основном в конце года, а, к сожалению, коммунальные платежи, подготовку надо платить ежемесячно, уборку мусора осуществлять тоже ежемесячно, подготовку к зиме надо оплачивать летом, ее почему-то летом ведут, а не в конце года, так сказать, то эти 40% необходимо в любом случае иметь в загашнике, иначе просто институты рухнут. И когда им говорят, что давайте посмотрим, как в институте, если мы эти 40% уберем, собственно, только они и есть, то все остальное, то как это будет функционировать, да и стоит ли их убирать в конечном счете. А, пожалуйста, так сказать, а так у нас и так все, так сказать, большая часть финансирования идет через гранты, проекты и так далее. Другая ипотеза, давайте привлечем иностранных ученых, за границей нам поможет. Но опять, в общем виде, никакой ученый на зарплату старшего научного сотрудника из-за рубежа 18 200 рублей, это 15 200 рублей оклад, 3 000 доплата за кандидатскую степень, сюда не поедет. Значит, ему надо будет платить существенно больше, так сказать, там, а деньги откуда взять? И реально эти все проекты, так сказать, приводят к тому, что давайте мы в 3 раза сократим Академию наук. Ну, вот, так сказать, другого-то, собственно, по сути, ничего и не предлагается. Ну, с этим ни профсоюз не может согласиться, с таким массовым увольнением, безусловно. Ну, и кроме того, коллеги, на самом деле это огромная потеря интеллектуального потенциала нашей страны. Вроде все говорят, что у нас основное богатство любой страны – это интеллектуальный потенциал ее граждан. Вот он, так сказать, это важнее, чем нефть, чем газ, там, и так далее, и так далее. Общая позиция вроде бы. Ну и взять 2/3 ученых из Российской Академии Наук куда-нибудь, а на самом-то деле речь пойдет, надо говорить о масштабах всей науки, куда-то выгнать, так сказать, и отправить их либо на пенсию, либо еще куда-то, либо пускать, так сказать, займутся менеджментом. Ну, хорошего от этого, это удар по стране будет еще один и очень сильный. Ну, и последнее, что хотелось бы по этому поводу сказать, так сказать, повторяю, это все вот, то есть, из того, что я говорю, повторю еще раз, что вот этих конкретных планов, которые реально можно было бы обсудить научному сообществу, Вообще говоря, нет. Вот говорятся не...
У власти нет.
Ну, не у власти, нет, не только у власти. Ведь часть этих предложений, вот, скажем, о введении работы через лаборатории проекты выставляют на отдельные ученые. Там, ну, там Генфанд, там, ну, еще нет, там, скажем, целый ряд ученых. Но на самом-то деле, в принципе, с них, конечно, и сложно требовать того, чтобы они вот это все в развернутом виде представили. Но, тем не менее, так сказать, их нет просто. Обсуждать-то особенно нечего. Предложи Министерство образования и науки или там Департамент науки при правительстве какой-нибудь план полностью развернутый, так сказать, который, ну, реорганизация, реформирование Российской Академии Наук, ну, мы могли бы его обсудить, так сказать, и сказать, он плохой или хороший. А когда нам толком ничего не предлагается, а говорятся вот такие общие слова о том, что в Академии Наук возраст академиков большой, так сказать, там, в Академии Наук консервативно, или там, давайте перейдем на финансирование по проектам, что на самом деле в основном уже сделано, и больше ничего, ну, и обсуждать-то особо нечего-то. Не покритиковать нельзя, не поддержать нельзя, и что говорить. Ну и, в общем-то, наверное, это действительно так. Да, конечно, в Академии наук много проблем, так сказать, много чего надо решать, что-то надо решать сейчас, но один из элементов, скажем, демократизации, довести до конца открытость финансирования Российской Академии наук, оно до уровня институтов открыто, а вот что делается в институтах, ну, там есть некие проблемы. Надо посмотреть, насколько эффективно расходуются деньги по всем тем или иным направлениям. Но, коллеги, там много не вытащишь. Там говорилось там об академ-торге, например, что приборы не очень эффективно получаются. 1,6 млрд выделяется на приборы. Ну, будут чуть эффективнее их покупать, ну, добавятся еще, скажем, 300 миллионов, так, ну, за счет эффективности. Но опять это не решает никаких проблем Российской Академии Наук и науки в целом. Ну, посмотрим построже за институтами, может, там можно поэкономить на накладных расходах. Ну, будут не на 40%, на 50% покрываться, так сказать, накладные расходы в институтах. Опять это мало что решает. Хотя делать это, безусловно, надо. Следить за всем надо, так сказать. Про капитальный ремонт много довольно нареканий, что, мол, деньги не туда идут, неэффективно расходуются деньги в институтах. Может быть, тоже так, капитальный ремонт сродни строительством, там всегда есть проблемы, думаю, большинство это знает. Но в этом году на капремонт выделили в центральной части Академии наук 400 миллионов рублей на 250 институтов. 400. Значит, миллион на 250 институтов. Как не экономить? Ну, ничего толком не получится, так сказать. Там, ну, там 50-100 миллионов, может быть, удастся сэкономить. Опять мало.
Я тут в связи с критикой могу, значит, сказать, что действительно, значит, критиковать есть за что. Потому что, не знаю, где сейчас публикация. То есть, никто никогда не знал, как делятся эти деньги на капитальный ремонт. Так? Да. Вот. Значит, почему мне дают 2 миллиона, а, скажем, кому-то 60? И эти вещи есть, так? Вот. Понимаете? И я член Академии, я никогда не мог добиться реально, а покажите мне, так сказать, что. Так? Я был даже членом комиссии по оборудованию, сейчас она уместится вся целиком. Так я ни разу даже не видел, как распределяются деньги на это вот оборудование. Так, к примеру. Это тоже был большой секрет. Теперь по поводу, я понимаю претензии, там это вот было выступление Северин, по-моему, его фамилия, да, вот он такой, который и там, да, что он хочет, чтобы финансирование было, значит, именно по там лабораториям или как-то. Я тоже понимаю суть претензий, потому что вот программы президиума, так называемые, откуда мы дополнительные какие-то средства. Кто руководители программ президиума? Члены президиума. Так? Всегда ли это оправдано? Не знаю. Понимаете? Вот.
Там все, я говорю, что это все проблемы есть, но это все мелкие брызги, мало чего дадут. Повторяю, сумма-то не...
Коллеги, большое спасибо. Мы очень развернутый ответ дали на интересный вопрос. Резюмирую его. Наверное, можно сказать, да, действительно, да. Нужно модернизировать Академию. И правильно сказано, что она за последние годы, ну, серьезно стала нуждаться в этих всех реформах, исправлениях. Однако, и даже мы видим, что нужно исправлять. И члены Академии, и профсоюз. Но все-таки прежде, чем начинать какие-то реформы, нужно эту структуру накормить и обеспечить. То есть это необходимые условия. После этого можно смотреть, что с этим делать. Еще вопрос, коллеги.
Александр Викторин, Центральная профсоюзная газета «Солидарность». Если можно, немного поподробнее о проблемах молодых специалистов и о способах
решения. Давайте я попробую немножко добавить на эту тему, поскольку я член комиссии по работе с молодежью Академии наук, но это как бы входит вот в мою епархию. Проблемы сегодня уже обсуждались, и они вот Сергеем Михайловичем были сформулированы достаточно внятно. По сути дела, это 3-4 основных момента. Первый момент – это необходимость работы молодого ученого в крепком, хорошем научном коллективе, работающем на мировом уровне. Это будет привлекательно, он придет и он будет работать. Вот. Конечно, нужно, чтобы этот молодой ученый был достаточно подготовлен и выучен. Здесь проблему вы видите. Она очевидна, и Академия наук тоже понимает, как решать. Сейчас та же комиссия по работе с молодежью активно поддерживает научно-образовательные вещи. И Академия сейчас входит вот в эту деятельность довольно активно. То есть, в конце концов, мы уже с первых курсов фактически начинаем готовить себе смену, учить, образовывать их. Но дальше возникают вот те проблемы, которые мы уже не в состоянии решить. Сергей Михайлович сказал по поводу оборудования. Не будет работать у нас молодой ученый, если у нас будет стоять прибор 60-х годов. Конечно, он захочет работать на нормальном оборудовании, и он уедет. Далее достойная зарплата. Вот всевозможные вливания надбавки, что называется, за юный возраст, это не дело, это неправильно. Потому что тот же молодой ученый будет видеть рядом с собой сидящего старшего ученого, которому вот надбавку за юный возраст не платит. И будет ясно, что перспективы-то нету. Поэтому нужно выстроить нормальную, логичную, естественную цепочку, где мы все видим, что вот он приходит молодым ученым, получает хоть и скромную, но достойную зарплату, не 1500 аспиранта и так далее. А дальше он видит внятную перспективу, как он, так сказать, будет зарабатывать. Ну и последний, это вопрос социальных дел. Об этом тоже сегодня говорилось. В первую очередь у нас в нашей стране это жилье. И если будет решаться жилищная проблема, то вот тогда мы эти все проблемы и решим. То есть, по сути дела, по-моему, больше тут добавить к проблемам молодежи нечего.
Не, ну, все-таки я бы хотел два слова. Значит, коллеги, вообще говоря, в Академии наук есть большая неравномерность в зарплате и в доходах институтов. И есть институт и организации, которые и лаборатории, которые обеспечивают зарплату за 50, за 60 тысяч рублей в месяц. Представители ПОМС, которые здесь тоже присутствуют на конференции. И в принципе, по крайней мере, и соответственно имеют возможность оборудование купить, так сказать, какое-то, так сказать, и так далее, и так далее. Но там возникает еще одна проблема. Все это достается за счет того, что эти команды получают приличные внебюджетные средства, в чем совершенно не имеющие отношения к программам президиума, там копейки, это все внебюджетные средства, в основном это федеральных структур, МОНовские, там Министерство обороны или еще чего-то, так сказать. Вот. И молодые специалисты, вот поверьте мне, видят, каким трудом руководителям этих ведомств, этих лабораторий все это достается. Это для того, чтобы получить грант сейчас приличный, надо подать заявку, которая состоит примерно из 400 страниц печатного текста. Вот, и все время это беготня, нервотрепка, смена постоянных условий игры и правил игры, так сказать. И вот он видит, я вот это серьезно говорю, так сказать, могу и пример некий привести, во что выльется его карьерный рост, если ничего не изменится. Это, кстати, одна из проблем, так сказать, что он все бросит, когда станет руководителем этого коллектива, а вроде как каждый молодой ученый об этом думает. И он вот будет бегать за всем этим, на нем ляжет ответственность, чтобы всех своих 15 сотрудников этой зарплатой в 40 тысяч обеспечить, там, и так далее, и так далее. И это тоже одна из проблем, которую надо учитывать.
Хотя, может, она пока меньше. Я когда-то много лет тому назад сформулировал некую концепцию того, что же нужно для того, чтобы ученый работал. Вот я, значит, просто достал это из своего компьютера, могу зачитать.
Пожалуйста.
Значит, первое, это для ученого, для молодого, для старого и все едино. Достойное содержание. Второе, доступ к материальным ресурсам. Третье, техническая поддержка. Четвертое. Информация и связь, имея в виду журналы, факс, интернет, электронные почты, конференции и так далее. Творческую среду, возможность самовыражения, куда я включаю самостоятельные работы, публикации, доклады. И третье. Справедливую оценку и вознаграждение. Это зарплата, премии, гранты, награды, звания и прочее. Вот тогда, как говорится, естественно, что условия содержания сюда много чего входит, включая и квартиру. Машина, может, не обязательно, но уж квартира нужна.
Так да. Все просто. Пожалуйста, вопрос.
Вот это будет, коллеги. Тогда все будет.
Пожалуйста, прошу вас.
Вопрос Борису Сергеевичу. Недавно по корпоративной почте в МГУ стал ходить документ, и, может быть, его какая-то часть документа. Кажется, он называется «Пути научного развития МГУ».
И, насколько я понял из общения вот с одним молодым аспирантом, он на биофаке. Да. Там идет речь о том, что МГУ будет все больше и больше двигаться в сторону отраслевого вуза, и в этом документе перечислены, значит, приоритетные направления, которые очень далеки от фундаментальной науки. То есть там
чего это какой?
Какие-то выбранные направления, которые,
значит, прикладнуху.
Ну, да,
ну, пытаются лоббировать от министерства.
Прикладную науку, куда-то надо эту функцию выложить. Вот пытаться туда ходить, туда
МГУ выложить. По вашим ощущениям, может ли в ближайшее время МГУ стать быть именно фундаментальным вузом?
Ну, вы знаете, честно говоря, у меня вопрос развития МГУ тоже встает, потому что создается огромное количество каких-то структур, факультетов, и вот даже по уровню зарплат те базовые факультеты, я имею в виду математические, физические, химические, то, что, в общем-то, основу МГУ составляло, они отстают очень серьезно. Поэтому, конечно, об этом надо думать. И, конечно, вот уровень в образовании в МГУ падает. Идет какое-то обсуждение, раздают какие-то бумаги, я просто как завкафедр их получаю, но, честно говоря, ничего серьезного я пока не видел. Может быть, конечно, мы должны здесь быть активнее, как-то предлагать что-то, но, откровенно говоря, я работаю там по совместительству и немножко со стороны смотрю вот на развитие в целом университета, вот слишком большой, так скажем, объем и уровень. Вообще меня будущее МГУ беспокоит. Беспокоит. Прежде всего потому, что вот тот уровень, который был раньше, и то, что мы видим сейчас, это уже небо и земля. И скрывать это совершенно неправильно. Можно рейтинг поднять МГУ до небес, значит, если сами рейтинг заказываем, но только можно сказать, что руководство МГУ сделало много для сохранения того, что можно сохранить. К сожалению, силы их не безграничны. И дальше, значит, вот эту проблему замалчивать нельзя. Может быть, это не очень конкретный ответ, но, значит, будущее МГУ, конечно, под вопросом.
Спасибо. Ну что ж, коллеги, есть еще вопросы? По-моему, уже вопросы у нас иссякли. Вот, тем более, они уже пошли немножко даже в сторону от основной нашей темы. И мне кажется, пришла пора поблагодарить и хозяев любезных, предоставивших нам этот зал, и поблагодарить участников пресс-конференции, кто согласился прийти ответить на ваши вопросы. Ну, и мне хотелось бы всех по ту сторону стола поблагодарить за интересные вопросы, за интересную дискуссию. Она действительно вышла существенно за рамки изначально обозначенной темы. На наш взгляд, и нам это было тоже очень полезно, поскольку, ну, может быть, некоторые вопросы мы и не ожидали услышать. Всем большое спасибо и до свидания, до встречи на...
Приглашаем на мост.
Да, за мост. Да. За мост. На набережную Шевченко.
За мост, да.